«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Когда меня спрашивают, почему же миллионы людей, чья жизнь зависит от качества избирательной процедуры, даже не пытаются помочь тысячам активистов, борющимся за политические права граждан, я отвечаю так. Так люди в этой стране не хозяева даже собственному языку. Мало кто готов помочь школьным учителям или профессорам университетов, ученым или методистам найти нужные правильные слова для преподавания. Даже не могут взять пример из древних греков, которые придумали простые и понятные названия для звуков своего языка. Судите сами. В русской грамматике все ключевые понятия греческие или латинские. Само слово «грамота», как и грамматика, спрятано в греческой букве. А фонетика – наука о звуках речи в греческом голосе. С одной стороны, если есть что-то полезное, что можно взять готовым и прикрутить к своему, глупо отказываться. Но вот дальше почему-то не подумали. А почему – ума не привожу. Вообще, систематизировать, чтобы это ни было необходимо, чтобы объяснить это дело следующему поколению. С системой тоже, кстати, не случайно, что никакого собственного слова, так называемые «живые языки», все эти английские, немецкие, русские, французские, так и не придумали, а просто слезали греческое слово, зачастую используя его без царя в голове. Вот и возьмем для примера фонетику. Система – это место встречи абстрактного или отвлеченного и конкретного, или сросшегося в эту самую вещь. Систематический взгляд и позволяет понять, как абстрактное соединяется с конкретным. Например, увидеть, что знание правил языка позволяет не только понимать язык, но и пользоваться им понятным для других образом. Что это значит конкретно? Ну вот смотрите, слова собираются из букв, из слогов, а речь – это сочетание звуков. Систематизируя звуки, древние греки распределили их, и с тех пор это делают все остальные, по двум признакам. Один признак – производственный или исполнительский, зубной или губной, гортанный или носовой. А вот другой признак устанавливается и описывается на основании вслушивания. Звук у греков и у нас вслед за ними может быть глухим и звонким, кратким или долгим, немым или влажным. У нас «р» отделили от «л» и называют дрожащим. Хорошее слово, кстати. Звук может быть свистящим или придыхательным. Но в России лингвисты оказались племенем довольно ленивым, вернее, не так. Для себя они свое богатое знание старательно объясняют, пользуясь часто секретным латинско-английским языком. А вот народу почему-то открыть богатство своего знания отказываются. В результате уже младшие школьники страдают неимоверно, уча родной язык без всякого удовольствия. Осип Мандельштам кончает одно из своих стихотворений так. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетней летаргии очнувшийся сосед мне говорит, измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира, уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзание музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры. Вот эта последняя строчка приходит мне на ум всякий раз, когда я читаю, что звук «Ж» согласно советской фонетической систематике, это звонкий и твердый шипящий. Написавший это должен любить подонковское выражение «жжет», хотя на словах и будет, наверное, возражать. Но шило в мешке не утаишь. Объясняется все довольно просто. В греческом языке нет наших шипящих, зато есть свистящие. Вернее, один единственный свистящий. Правда, он не совсем свистящий. Название этого звука, а мы говорим об общепонятных названиях для звуков, которыми могли бы пользоваться дети, скоро в школу. Название этого звука восходит к звучанию флейты сиринги, а вовсе не к простому свисту голыми губами. Вот я и думаю, что лингвисты, применив к русской фонетике то, что было подходящим греческой для своих русских звуков, ничего подобного решили не искать. И обошлись греко-латинскими словечками, совершенно непонятными нормальному человеку. В некоторых случаях для этого есть оправдание. Например, никуда не деться нам пока от каких-нибудь альвеолярных звуков, образуемых прикосновением кончика языка к альвеолам, бугоркам на небе, из которых торчат зубы. Но нет у нас такого слова. Хотя для этого случая можно было бы и придумать. Нет, не для того, чтобы нелепый патриотизм показывать, а чтобы понятно было и самому обыкновенному человеку, который хочет знать, как он говорит и почему он говорит именно так, а не иначе. Потому что, например, звук «Ж», откровенно говоря, не является ни шипящим, ни звонким, ни твердым. Когда бы грек увидел наши игры, он немедленно нашел бы системное название для этого богатейшего звука. Да вы его сейчас и сами назовете и наденете это прекрасное жуковинье на свой средний палец. Начнем с твердости и мягкости. Все мы знаем слово «дождь». У него в серединке есть интересующий нас звук. Здесь он твердый. Но всегда ли? Пастернак переводит знаменитое стихотворение Рильке: «Я зачитался, я читал давно, с тех пор, как дождь пошел стучать в окно, весь с головой в чтение уйдя, не слышал я дождя». Зубной звонкий «Д» здесь то твердый, то мягкий, а «Ж» вполне себе твердый. Но вот современник Пастернака и другой великий русский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий возразил бы нам: «Мой зонтик рвется, точно птица, и врывается треща, шумит над миром и дымится сырая хижина дождя. И я стою в переплетении прохладных вытянутых тел, как будто дождик на мгновение со мною слиться захотел». Ну и какое здесь «Ж» твердое, как бы не так. А вот третье стихотворение старшего современника названных поэтов Ходосевича: «Пробочка над крепким йодом, как ты скоро перетлела, так вот и душа незримо жжет и разъедает тело». Какое здесь «Ж»? Мягкое или твердое? По-моему, мягкое. А теперь почитаем примечание к авторитетному пособию, цитирую: «В соответствии с современными нормами на месте буквенного сочетания «жд» возможно произношение «жд», «жд», «шт». Например, «дождя», «дождю», «дощ», «дождливый», «дождевой». Как нехорошо обманывать маленьких детей, особенно доверчивых чужеземцев. Неужели лингвисты никогда не слышали «дождя», «дождик» или «вожжи»? Так послушайте, как поет свою песенку Геба Алла Зимина. А за ней чуть позже сел кулик на кочку, отъезжает дождик, громыхая бочкой. Отъезжает дождик, и его возница, подбирая вожжи, подпевая птицам. Или вот три русских звучания слова «дрожжи», старое «дрожди» и два новых «дрожжи» и «дрожжи». Как же так получилось, что жужжащий звук, то твердый, то мягкий, школьникам предлагают заучивать как звонкий шипящий? Когда бы грек увидел наши игры, он определенно и для нашей звучной «зззз» использовал наличные средства живого языка. Он сказал бы, что эти звуки свистящие, а есть звуки зудящие. Почему так происходит? Почему греки старались для одного единственного звука найти рубрику? Потому что понимали, если одна отдельно взятая сущность не попадает в систему, это значит, что система не продумана до конца. Вот и висят у школьников не входящие в рубрики «С» и «Ч». Грек бы, несомненно, напрягся, придумал для них щелевых собственные гнезда, как для цапли и чуйки, исходя не только из той щели, откуда звуки эти берутся, но и из того воздействия, которому они подвергают ваше чуткое ухо, цыкающие или цокающие, чуйки или чечевичные.